Зрение выглядело бы так. В течение, скажем, 1 июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь, они вместе со всем своим оборудованием переходят не во 2 июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало 30 июня. То есть не на мгновение вперед, а на 2 суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце 30 июня они переходят не в 1 июля, а в самое начало 29 июня и так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки. Скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землей 1 июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше, 2, 3 и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распылено, когда утром 30 июня, в нашем счете времени, они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера в его счете времени своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался К-гамма-плазмоин. «Как-как?» — спросил Витька. «К-гамма-плазмоин?» Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенками корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И неудивительно, контрамоты вступили в свой новый день, 29 июня по нашему времени исчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около 2 часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны, и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии. Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая. «Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа 15 июня... Они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой? Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в 906 или, скажем, в 901 году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до. «Дикси», — я сказал. Роман откашлялся и выпил кружку живой воды. «У кого есть вопросы к докладчику?» — осведомился Эдик. «Нет вопросов?» «Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слово?» Слово просили все. И все заговорили, даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим. И через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления. В 1841 году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Плуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом, в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невстроева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям.